«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Ночные столкновения протестующих с полицией в старом стамбульском районе Бешикташ стали самыми кровопролитными за все время волнений, начавшихся в Турции на прошлой неделе. Мечети, магазины, расположенные неподалеку здания университета, превратились на время в перевязочные пункты, где оказывается первая помощь раненым. И о том, грозят ли беспорядки в Турции превращением ее в новый очаг напряженности в регионе, мы сегодня беседуем с Сергеем Строканем, обозревателем международного отдела издательского дома «Коммерсант». Он в нашей студии. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Как вы вообще, вот сейчас мы через некоторое время посмотрим сюжет, как вы вообще относитесь к тому, что так по небольшому поводу, но тем не менее так остро стала ситуация в Турции внутриполитическая?
Ну, вы знаете, на самом деле все это выглядит неожиданным, потому что действительно Турция – это не арабский мир, а сейчас, конечно, велик соблазн протянуть немножко, так сказать, цепочку сравнений с арабской весной, дотянуть до Турции. Но на самом деле Турция – это совершенно особая страна, которая очень отличается от арабского мира. Можем об этом отдельно поговорить, почему и как. Но, тем не менее, действительно, никто не мог предполагать, что, собственно говоря, вот мы увидим столь массовые протесты против нынешней власти, которая, в общем-то, получила весьма комфортную победу на недавних выборах. 50% партия «Справедливости и развития», правящая партия, казалось бы, ну что еще, да? И вот такие протесты, которые, смотрите, объединили всех, левых и правых, националистов, так, либералов, демократов, так условных, всех, понимаете, весь спектр вот против. И опять-таки, смотрите, какая-то просто здесь такая вот такой архетип, что ли, истории. Опять началось с вырубки, ну, там, не Химкинского леса, конечно, но, так сказать, тоже вот парка в центре Стамбула. Вот, так сказать, легкие города, и, в общем, так сказать, все началось вроде бы с экологии, потом присоединились к этому другие, все росло как снежный ком, и выяснилось, что это все просто стало последней каплей. Вот, на самом деле ситуация зрела и зрела давно.
Ну что ж, давайте посмотрим сюжет. Участники протеста разбирали ночью мостовые, строили из них баррикады. Полиция отличалась ожесточенным газом. У многих демонстрантов начался сильный кашель. У некоторых рвало от высокой концентрации газа. В ночных столкновениях участвовало около 10 тысяч человек. По данным властей, за два последних дня в 67 городах страны арестовано более 1700 человек. Поздно вечером в воскресенье Белый дом выступил с призывом противоборствующим сторонам урегулировать ситуацию и напомнил властям Турции, что мирные демонстрации являются частью демократического волеизъявления. Однако премьер Реджеп Тайип Эрдоган осудил участников акции протеста, заявив, что своими действиями они подрывают демократические устои. Эрдоган отмел обвинение оппозиции в том, что его правительство занимается авторитарным и происламистским и является таким образом диктаторским. Под его руководством партия «Справедливости и развития» Турции добилась немалых экономических успехов, напоминает Эрдоган. Он убежден, что за протестами стоят маргинальные группировки, поддерживаемые из-за рубежа. Напоминают ли вам вот эти картины насилия, те недавние события, которые были в Европе, но почему-то тогда вся мировая общественность была на стороне действующей власти в Европе, а сейчас она перешла в Турцию на сторону восставших.
Ну, вы знаете, строго говоря, вот вы упомянули Европу, но на самом деле, я не знаю, почему вы не спрашиваете меня, напоминает ли это мне, допустим, египетскую площадь Тахрир, или напоминает ли мне это Тунис, или напоминает мне еще те протесты, которые прокатились по арабскому миру. На самом деле, действительно, когда мы видим некий образ, картинку уличных столкновений, велик соблазн провести некую такую общую типологию. Вот. Но на самом деле, конечно же, в каждом таком вот конфликте, который выливается в уличное противостояние, есть, безусловно, что-то общее, что объединяет это с другими странами. Но в то же время, в каждой стране есть своя специфика. И если, допустим, об арабском мире можно говорить как об общей типологии, если о том, что происходит в Европе, тоже можно говорить как общей типологии, то Турция, она как бы застыла между Западом и Востоком. И поэтому она ускользает от, скажем так, соблазна вписать ее вот в какую-то уже тенденцию. Нет, здесь все-таки все несколько по-другому. Хотя я не говорю, что принципиально по-другому. Нет, конечно. Но это такой вот как бы смесь тех вещей, которые мы видим и в арабском мире. Есть определенные черты сходства, но есть и различия. И в Европе также. И давайте не забывать о том, что сам по себе факт массовых протестов еще не может служить, скажем так, вот, ну, неким, так сказать, уже диагнозом того, чем является это конкретное общество. Я вам напомню, Володя, вот, кстати говоря, ведь маленький Израиль, да, маленький Израиль, а ведь там демонстрации 400-500 тысяч человек. Вы представляете, что такое, так сказать, вот, и когда полмиллиона в Израиле выходит. Я вот говорил с израильтянами, и что это у вас? Они говорят, нет, совершенно другое у нас. Это у нас, так сказать, протест сытых, это у нас протест, так сказать, вот, по поводу тех, кто в рамках демократического процесса, у нас же не пошли там громить эти израильтяне, нет, так сказать, там все сносить, но которые, так сказать, вот, посылают властям четкий сигнал, нам не нравится то-то, то-то и то-то, и, так сказать, в рамках тех механизмов, которые существуют, так сказать, вы это не решаете. Вот мы вам посылаем сигнал, что вы недовольны. То есть это совершенно другое. Протест протесту рознь. Если мы говорим о Турции, мы должны говорить о том, почему это произошло, к чему это может привести. Понимаете? И как внутри страны, так и какие последствия для региона это может иметь. Вот мне кажется так.
Да, вот многие наблюдатели расходятся во мнении о том, почему это произошло, потому что вот, вроде незначительный повод, оказалось, тлело недовольство.
Да, совершенно верно. И еще одно доказательство того, что это всех застало врасплох, это тот разброс мнений даже в экспертном сообществе, который мы вот сегодня наблюдаем. Если вы посмотрите, что говорят и наши эксперты, и западные эксперты, то на самом деле есть разные мнения и оценки. Поэтому я, собственно, руководствуюсь как бы своими ощущениями, своими знаниями, своей интуицией здесь. Мне кажется, все-таки, и позволю себе, так сказать, дать свое, так сказать, вот, объяснение того, что там происходит, почему это все произошло. А я считаю, что на самом деле сегодня столкнулись две Турции. На самом деле. Столкнулись две Турции, притом столкнулись очень серьезно. В последние 10 лет мы наблюдали попытку довольно серьезно изменить Турцию, развернуть ее в сторону исламского мира. Партия «Справедливости и развития», вот, так сказать, она, конечно же, позиционирует себя в качестве умеренных исламистов. Она ставит совершенно новые задачи для Турции – стать лидером исламского мира. Давайте вспомним, что до этого все-таки задачей было стать членом Евросоюза, интегрироваться в западное общество, соответственно, был другой набор друзей и партнеров, и союзников. И вот начался этот поворот. Начались трения в отношениях с Израилем, был острый конфликт, чего раньше было трудно представить. Одним из самых популярных политиков, если вы поедете в Турцию, стал кто? Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Вы понимаете, так сказать, вот это же... Кто бы мог подумать, что такие произойдут метаморфозы. А в Штатах стали воспринимать Турцию как, ну, какого-то взбесившегося такого вот партнера, понимаете, который кусает руку, которая всегда гладила его. То есть, на самом деле, очень много произошло таких вещей во внешней сфере. В области внутренней политики, конечно, шло закручивание гаек, шло наступление на свободу СМИ, абсолютное. Подавление всяческого такого, так сказать, ну, так сказать, там инакомыслия, как это понималось вот новыми властями. И вот тут-то и столкнулись две Турции, потому что Эрдоган и другие лидеры партии свободы, которые начали разворачивать Турцию, они, судя по всему, недооценили того, что они замахнулись на устои. Они замахнулись на устои светского государства, демократического государства, созданные Кемалем Ататюрком. Они недооценили того, что все-таки за десятилетия вот, существования этой модели сформировались люди, которые ценили то, что было создано, завоевано с нуля в течение этих десятилетий. И этих людей просто элементарно, извините за грубое слово, стошнило. Стошнило от вот этих вот реформ Эрдогана, от отсутствия воздуха, когда нельзя дышать, когда, так сказать, закручиваются гайки, а когда происходят такие вещи, как вот вырубка этого леса, на самом деле же, так сказать, это же не то, что, так сказать, просто прозрачный процесс, там все, так сказать, гораздо сложнее, понимаете, на самом деле. Вот, появились девелоперы, вдруг появилось обоснование всего этого. Людей стошнило то, что на самом деле произошел разрыв между обществом и властью, и люди поняли, что они фактически, ну, при том, что Турция остается демократией, вот, они все меньше и меньше могут в рамках демократического процесса влиять на то, что происходит в стране. И люди напомнили о том, что на самом деле их не так мало, тем, кому не нравится это все, и они считают, что демократия — это не фантик, это не пустой звук, на самом деле, и они хотят восстановления этих демократических норм.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, грозит ли волнение, грозят ли волнения в Турции превратить регион в одну, еще одну горячую точку, мы беседуем с Сергеем Строканем, международным обозревателем издательского дома «Коммерсант». Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, грозят ли беспорядки в Турции превратить ее в новый очаг напряженности в регионе, мы беседуем с Сергеем Строканем, международным обозревателем издательского дома «Коммерсант». Как вы считаете, вот вы сказали, что у вас есть отношения Турции с Израилем. Это обострение берет начало в конфликте вокруг флотилии «Свободы», когда израильский спецназ убил там несколько турецких моряков или раньше?
Я думаю, что на самом деле вот этот конфликт стал лишь вершиной айсберга. На самом деле ситуация зрела и зрела давно. И, в общем-то, я призываю рассматривать этот конфликт в контексте того разворота турецкой политики, который продолжался на протяжении, так сказать, довольно продолжительного времени. Но в то же время, если мы будем говорить о самых последних вещах, все-таки сейчас как-то у Израиля с Турцией наблюдается определенная попытка нормализации отношений. Все-таки холодный мир лучше, плохой мир лучше доброй ссоры, понимаете? Поэтому на самом деле здесь, конечно, мы увидели, вот с Израилем, я считаю, с Израилем, мы увидели просто, это был очень яркий такой пример, когда Турция действительно предприняла некие резкие шаги для того, чтобы заработать некие очки на площадке борьбы за лидерство в исламском мире. А ведь это новая для нее совершенно роль. Ведь, опять-таки, до этого, до прихода вот этого правительства, этого режима, который находится у власти уже больше 10 лет, все-таки главное было интеграция в западное сообщество, интеграция в Евросоюз. А на место лидерства в исламском мире претендовали совершенно другие игроки. Претендовал Иран с идеей там экспорта революции исламской, так сказать, с поддержкой там Хамаса, Хизбаллы. А мог претендовать, наверное, ядерный Пакистан. Вот, так сказать, да, государство, созданное джинной в свое время, тем более имеющее ядерное оружие. Но Саудовская Аравия могла играть какую-то вот в этом мире, так сказать, там, в суннитском, так сказать, да, вот борьба с Ираном, тоже шиитский Иран, суннитская. Но Турция, С какой стати? Нет, конечно, нет. Она совершенно была заточена под другое. И вот начался этот самый разворот. Вот разворот, который продолжался, так сказать, ни года, ни два, и мы увидели конфликт с Израилем, и, безусловно, этому рукоплескал весь радикально антиизраильски настроенный исламский мир. Да, вот какой сильный ход, вот показали, попытались прорвать эту вот блокаду, наконец-то мы увидели вот Турцию, которая стукнула кулаком по столу. Мощную Турцию, которая не побоялась того, что, так сказать, есть там и союзнические отношения, так сказать, там и со Штатами, и с НАТО, и все вот проявило себя вот таким вот образом. Да, это был такой вот, ну, сильный шаг для того, чтобы завоевать исламский мир. Но фактически Турция осталась не там, не там, строго говоря. Она ведь не стала лидером исламского мира. И она отдалила, оттолкнула от себя Запад.
Какую роль сыграл недавний визит Эрдогана в США? Как, по-вашему, ему какую-то инструкцию дали?
Мне кажется, что Эрдогану, конечно, приходится лавировать здесь. Ему приходится лавировать, потому что Эрдоган не может, скажем так, уйти от Америки дальше, чем ему бы это хотелось. В этом смысле он напоминает, так сказать, некое судно, которое вот... движется свободно до тех пор, пока хватает длины цепи. Вот есть якорь, и вот, так сказать, оно может вот, на расстоянии этой цепи, так сказать, но только не больше уйти. Вот в этом смысле, конечно, в ходе визита стояло несколько вопросов. Это вопросы двусторонние, которые связаны, собственно говоря, с вот этими проблемными отношениями любви и ненависти и обратно. А, собственно, между Турцией и Штатами и отношения в плане, так сказать, союзнических обязательств, поскольку не сбрасывается со счетов разные региональные сценарии, как вы знаете. А сейчас меньше стали говорить о возможности военной операции в Иране, как-то это все ушло, тем более сейчас все говорят об иранских выборах предстоящих. Но, тем не менее, мы же знаем, что все циклично, время от времени это все вспыхивает. Опять-таки, Турция и Сирия – это отдельный сюжет, который нужно с Америкой обсуждать. Что делать? А вы помните вот эту историю, нашумевшую конца прошлого года, когда патриоты предоставили патриоты, да? Вы помните, да, так сказать, да?
В регион.
Вот, да, непосредственно, сколько было тогда вот шума, и Россия очень, так сказать, на это реагировала так очень болезненно. Вот, говорилось о том, что это на самом деле такой шаг с дальним прицелом. Вот. Ну и опять-таки, так сказать, турецко-сирийская граница в плане, так сказать, конфликта с Сирией, очень важно это все. Поэтому, конечно, здесь, отвечая на ваш вопрос, очень много что можно было обсуждать, и наверняка там обсуждалось вот, в ходе этого визита.
Давайте послушаем звонок нашего телезрителя и радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, я в эфире?
Да.
Здравствуйте, да, Владимир, ваш гость. Это Федор, Петербург. Вот, откровенно говоря, я тоже слежу за событиями в Турции. И очень много, конечно, возникает вопросов с ситуацией, которая там складывается. Ну, во-первых, все действительно отмечают слабость армии, которая была оплотом Турции, так сказать, светской, кемалистской, то есть была базовым звеном светского устройства, которое сейчас, видимо, подавлено или очень вяло как-то себя проявляет. Вот. Потом очень странная была, на мой взгляд, позиция Европейского Союза, который вообще-то очень странно себя проявляет и закрывает глаза на опасность, которая идет именно вот от такой исламистской радикализации. Странным, на мой взгляд, не вполне освещенным является вопрос связи господина Эрдогана и Кремля, Владимира Путина. Что здесь, какую позицию занимает Россия? Только я имею в виду не официальную позицию, которая высказывается в каких-то меморандумах, а закулисную сторону дела, потому что действительно был какой-то такой крен у Турции, который позволил ей уйти в сторону, и действительно в сторону охлаждения, вернее, с Америкой и, так сказать, с западными странами. Очень странная ситуация была, и то, что вы показали, сказали, ситуация с вот этой вот очень скандальная. Ну вот флотилия «Свободы», антиизраильская акция, которая почему-то, на которую почему-то довольно благосклонно смотрят либералы, европейские интеллектуалы, хотя мне кажется, это довольно странным, поддержка террористических групп. Ну, правда, вот по Сирии действительно была более резкая позиция, популистская довольно у господина Эрдогана, хотя она не пошла дальше каких-то шумных слов.
Вот... Давайте ваш вопрос, да, Федор, ну мы поняли ваш вопрос. Вы согласны с теми странностями, что подметил Федор?
Вы знаете, на самом деле нужно сделать нашему слушателю комплимент. Он очень хорошо подкован и все, так сказать, очень так вот указал на все болевые точки, на самом деле, существующие. Но он задал сразу несколько вопросов. Даже это скорее были такие полувопросы, полузаметки на полях. Но я очень кратко, так сказать, вот то, что я запомнил, значит, попытаюсь сформулировать свое отношение. Значит, первое у нас... была слабость армии. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Дело Ингерикон, вот эти вот чистки все, которые проходили, очень сильно ослабили армию. Почему армия молчит? Ну, видимо, армия сочла для себя, значит, невозможным, вот, так сказать, стукнуть кулаком по столу. А это, кстати говоря, еще один показатель того, что не нужно считать, что в каждой стране армия играет одну и ту же роль. Потому что я не могу представить, опять-таки, что в Пакистане вот так бы вытирали о военных ноги, они бы это терпели, они бы просто там совершили переворот. Но это в Пакистане, хотя тоже, казалось бы, так сказать, вот исламское государство. Там оно уже по другим лекалам сделано. Что касается Евросоюза, я могу сказать следующее. Для меня неудивительно то, что такая реакция Евросоюза. Я вообще считаю, что Евросоюз, в общем-то, так к сегодняшнему дню так и не смог стать самостоятельным внешнеполитическим игроком, который бы, ну, играл такую вот какую-то определенную особую роль. Нет у него, так сказать, вот никаких механизмов и средств. Ну да, вот мы говорим о общей внешней политике, но когда я пытался вот говорить с еврочиновниками, я пытался говорить с евродепутатами и говорить, ну, приведите мне примеры, где вот вы что можете, так сказать, это все сводится к каким-то декларациям. Ну да, Евросоюз, там вот переговоры с Ираном, шестерка, там Евросоюз, но все равно не Евросоюз это все решает. Все-таки давайте называть вещи своими именами. В Евросоюзе есть политики там ведущих держав, вот, там, Германия, Франция, да, вот, так сказать, там. И вот, как бы, к этому все сводит. Общая политика, я не вижу, это что-то аморфное. Поэтому это проявление аморфной политики Евросоюза. Что касается третьего вопроса, о котором говорил наш слушатель по поводу России. Здесь очень сложно, на самом деле, здесь такие вот тоже метания. Потому что давайте вспомним, вы помните, так сказать, вот инцидент конца прошлого года, когда вот летел этот самолет, и турки перехватили, так сказать, наш, вы помните, так сказать, там и были обвинения, вот, и Путин должен был туда лететь, потом что-то там такое стало вокруг этого визита происходить. И тогда, кстати, у нас говорили, звучали, вы знаете, какие голоса даже звучали? Ну, правда, на уровне экспертного сообщества. Что это турки себе позволяют с нами, вот перехватывают, обвиняют нас? Давайте им напомним о том, что сколько туристов российских ездит в Турцию. Вот. Вот скажем, вот будем патриотами, что вот смотрите, будете Россию обижать, мы сейчас вот сыграем в это все. Ну, конечно, это не было мейнстримовской точки зрения, но тем не менее, с Турцией у нас тоже, при том, что у нас тесные экономические отношения, это наш партнер, мы заинтересованы вместе с Турцией в стабильности, в Закавказье, у нас очень много точек соприкосновений, у нас бывают вот такие откаты, и бывают какие-то кризисы и необъяснимые вещи в наших отношениях. С Турцией тоже. Они тоже далеко не безоблачны. А еще какой-то вопрос там был, что-то, я не помню уже.
Ну, тут странности подмечал Федор, что как-то вяло реагирует мировое сообщество на эту вот конфликтную ситуацию.
А мировое сообщество это все застало врасплох? Это первое. И второе, мировое сообщество... Видите, непонятно, где Турция находится. То есть она с кем все-таки? Она с Западом или она с исламским миром? Вот это непонятно. Она одной ногой там, другой ногой она в другом совершенно. Вот непонятно, где находится Турция на самом деле.
Потому... «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, слово Сергею Строкову.
Да, то есть, где находится Турция, какой Турции мы говорим? Еще раз, я хочу сказать, вернуться к тому, с чего мы начинали, что сегодня одна Турция восстала против другой Турции. Одна Турция восстала против другой Турции. Турция, которая... вот есть эксперт, ряд экспертов, которые говорят, нет больше Турции, это тюрков. Есть Турция Эрдогана. Я не вполне согласен. Почему? Потому что если нет Турции Ататюрка, кто вот эти все протестующие? Кто они? Откуда они? Они с неба, что ли, упали? Нет, конечно. Это та самая Турция Ататюрка, которая вышла защищать вот то инвариантное ядро, те основы, которые создавались в течение десятилетий.
Да, свои ценности они защищают.
Да, да, да. Но сформировалась и другая Турция, которая, собственно говоря, вот близко то, о чем говорит правительство, собственно говоря, то, как оно разворачивает страну. Я вот так думаю сейчас, вот эти 50%, то, что они на выборах набрали, да, 2011 год, ну да, вот 50 на 50, половина, может быть, туда, половина сюда, где-то так, наверное. Так получается. И это, кстати говоря, мне кажется, свидетельствует о том, что вот вы говорите, к чему приведет этот конфликт. Тут, понимаете, тут есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая новость, с моей точки зрения, заключается в том, что, конечно, гражданская война Турции не грозит. А свержение власти по сценарию Египта и еще хуже Ливии Турции, естественно, не грозит. Это даже теоретически невозможно. Это хорошая новость. А плохая новость заключается в том, что сейчас, судя по всему, стратегия развития, которая была успешной, которая вывела Турцию, собственно говоря, вот в такую преуспевающую страну, она дала трещину. И стране грозит, может быть, какая-то действительно какой-то период такой вот смуты, метание из стороны в сторону, политической нестабильности. Если, конечно, закрутить гайки, то ну, Турция все-таки это не диктатура, это не авторитарный режим. Не уверен, что это получится просто-напросто. Вот, там это устроить... Вот сейчас многие пишут Тяньаньмэнь, устроить Тяньаньмэнь. Ну, понимаете, более тут годовщина Тяньаньмэнь вот сейчас. Я не думаю, что в Турции, в нынешней Турции это возможно сейчас. Я не думаю, что это возможно и что власти на это пойдут. Все-таки Турция – это демократия.
Это да, не беспроблемная, но демократия. Не круглая годовщина, 24 года.
Ну, вот, тем не менее, сейчас проводят это сравнение. Вот, давайте все-таки вот, понимать, что в арабском мире мы имели дело с другим явлением. Что мы имели в арабском мире? Почему возникли вот эти все демонстрации и протесты в арабском мире? Мы наблюдали моральный износ тех авторитарных режимов, которые существовали там на протяжении десятилетий. В свое время президент Буш выдвинул идею Большого Ближнего Востока, которая заключалась в том, что вот когда-то, так сказать, эти вот режимы должны будут, так сказать, как-то измениться, вот, значит, и стать демократическими. Но президент Буш, он был такой доктринер, вот, и он считал, что у него какой есть некая мессианская такая вот задача, он все это видит, и он, конечно, все это представлял по-другому, но здесь можно согласиться только в том, что действительно уже тогда Штаты задумывались о том, что ничто не вечно под луной, и амортизация этих режимов когда-то какого автомобиля достигнет, так сказать, да, такого момента, когда это уже не сможет ехать и работать. И вот это началось, так сказать, начало, как бы рушиться. А ведь Мубарак тогда говорил, что оставьте нас в покое. Вам не нравится наша демократия, вам не нравится это все, будет еще хуже. Вот, поэтому терпите то, что мы имеем. Оставайтесь союзником, давайте нам помощь и деньги. Но, видите, оно все равно, так сказать, оно обрушилось. Не потому, что там из-за океана кто-то там выдал газдеповские доллары сотням тысяч людей, которые вышли на Тахрир. Нет, они не за газдеповские доллары вышли. Их стошнило от той системы, в которой они жили. Вот и все.
Как вы считаете, является ли давлением на Турцию вот муссирование вопроса о признании геноцида армян?
Ну, это довольно сложный вопрос. Довольно сложный вопрос, потому что вы знаете, насколько он болезненный. Вот, насколько он, как он вообще, так сказать, здесь вот определял, собственно говоря, ситуацию в регионе. Я только могу сказать одно, что на самом деле, ну, в новые амбиции Турции, входила роль регионального лидера в Закавказье. А региональное лидерство в Закавказье предполагает, конечно, нормализацию отношений, так сказать, со всеми. Значит, вот здесь Армения. Каким-то образом Турция должна была давать понять, что, просто вот, ну, повторять то, что повторялось на протяжении десятилетий, нельзя. Потому что если ты поднимаешь планку выше, если ты хочешь стать действительно региональным лидером и завоевать уважение и влияние среди всех игроков Закавказье, то, конечно же, собственно говоря, нужно что-то такое здесь изобретать и другое тоже. Но это очень сложный, опять-таки, вопрос, потому что, собственно, вопрос о геноциде армян – это фактор и внутриполитической ситуации в Турции тоже. И есть какие-то вещи, которые могут быть восприняты, неизбежно восприняты обществом как капитулянство, как сдача позиций, вот, как попытка, скажем так, пересмотреть историю, актуализировать ее под решение каких-то конъюнктурных, сиюминутных задач. В данном случае вот, вот это вот региональное лидерство Турции в Закавказье, о котором я говорю.
Ну, сама Турция, конечно, не признает в ближайшее время геноцид.
Ну, да, да, да. Хотя, так сказать, какие-то вот жесты такие, так сказать, наверное, делаются. Ну, хотя бы, так сказать, чтобы не было вот этой остроты вокруг этой проблемы.
Да, мы помним, что два президента вместе смотрели футбол.
Ну, да, вот жесты. Политические жесты здесь они важны, на самом деле, конечно, да.
Может ли Турция лишиться поддержки своих покровителей за океаном, если правящий режим сейчас применит оружие?
Вы знаете, я все-таки думаю, что правящий режим не применит оружие. Давайте надеяться на это. Все-таки я думаю, что все это... Ну, каким-то образом удастся удержать в рамках политического процесса. Но если же даже... У меня нет 100% гарантии, что вот мне не применят оружие, хотя я думаю, что это не произойдет. Но, отвечая на ваш вопрос, если все-таки это произойдет, я не думаю, что каким-то образом это радикально изменит отношение Запада с Турцией по той простой причине, что... Запад, конечно, много говорит о демократии, но на самом деле есть прагматичные интересы. Турция – это плацдарм. Турция – это крупнейшие базы, которые нужно поддерживать. Турция – это возможность влиять на ситуацию в Сирии. Турция – это возможность быть использованной в случае конфликта с Ираном. Цена вопроса очень высока, на самом деле. И это, собственно говоря... позволяет властям Турции не опасаться того, что в случае того, если они пойдут на дальнейшее обострение, их ждут какие-то очень серьезные последствия со стороны Запада. Тут другое. Их ждут, конечно, серьезные последствия внутри страны. Потому что стабильность ценой, любой ценой может здесь не сработать. Действительно, Эрдогану очень важно остаться лидером всей Турции, а не половины Турции. Потому что если произойдет вот это разрушение, если полстраны уйдет во внутреннюю миграцию, если одна страна, одна часть Турции пойдет на другую, если пойдет отток инвестиций, капитала и прочее, понимаете, если пойдут другие вот эти процессы деструктивные, то тогда на карту будет поставлено благополучие той модели развития, успешной модели развития, которую демонстрировала собой Турция, в числе других восточных обществ, продемонстрировавших способность осуществить модернизацию в исторически сжатые сроки. Несколько десятилетий, вот скачок такой, да. Они это смогли сделать. Я думаю, что наши туристы, которые туда ездят, это все видят своими глазами.
Могут ли, по-вашему, активизироваться курды, сепаратисты на юге Турции?
Они, собственно говоря, время от времени и, так сказать, дают о себе знать, безусловно. Но, конфликт с курдами, это, кстати говоря, до нынешних конфликтов, это был главный конфликт, на самом деле, для внутри Турции. Вот, поэтому сегодня многие наблюдатели говорят о том, смотрите, вот впервые мы видим нечто, уже не с курдами конфликт, а вот когда турки конфликтуют с турками. Мы такого вот не видели фактически сейчас, вот впервые такое вот происходит на самом деле. Вот. Но у курдов своя, безусловно, игра, вот, свои идеи, вот, так сказать, свои идеи, так сказать, и автономии, и видения развития страны. Поэтому я думаю, что курды, конечно, имеют свою внутреннюю повестку, так сказать, вот. Все-таки это несколько другое, курдский вопрос. Не то, что мы наблюдаем сегодня, не этот конфликт.
Да, и вряд ли они заинтересованы в победе повстанцев. То, что им от этого ни тепло, ни холодно.
Курдам. А повстанцев каких?
Вот, которые в Стамбуле беспорядки организовали.
Ну, все-таки, я не знаю, можем ли мы их называть повстанцами все-таки. Потому что пока еще, к счастью, мы не видим никакого вооруженного, так сказать, никаких военных вот дружин. Мы видим уличные беспорядки. Но, наверное, так сказать, в интересах курдов ослабление жесткой власти, а Эрдоган, конечно, это жесткая власть, ослабление жесткой власти, вот, если кто бы ее не расшатывал, это, по идее, должно играть на руку курдам, которые позиционируют себя оппонентами Анкары. Мне кажется, так.
Давайте перейдем к ситуации в Сирии. Как вы считаете, вот эта осада штаб-квартиры, вот тут уже, можно сказать, повстанцев, вот это в осажденном городе, где уже 300 человек, по-моему, погибло, это может быть переломным моментом в конфликте между Асадом и оппозицией?
Вы знаете, сегодня мы наблюдаем очень интересную ситуацию. Мы наблюдаем не только войну оппозиции и Асада внутри Сирии. Мы наблюдаем не только столкновение международных подходов по поводу того, что нужно делать в Сирии. Но мы наблюдаем войну прогнозов и наблюдаем войну информационных вбросов по поводу того, что реально происходит в Сирии, и можно ли считать то или иное событие переломным моментом. Недавно я стал свидетелем спора двух международников. А каждый из них, в общем-то, занимается регионом не первый десяток лет. Один другому говорил: смотри, Асад перешел в контрнаступление. Более того, повстанцы, оппозиция напоминают немцев под Берлином. С какой стати Асад должен идти на переговоры с пораженцами, которых он добьет не сегодня, так завтра, если только не будет иностранной интервенции. Оппонент, тоже опытный международник, говорил: с чего ты взял, что повстанцы напоминают немцев под Берлином? Посмотри на карты, которые публикуются британской и французской прессой. Посмотри, сколько территорий реально контролируют повстанцы и сколько Асад. Да, Асад немножко улучшил свою ситуацию тем, что он сузил линию фронта, он не пытается удерживать всю территорию, но тем не менее, большую часть территории контролируют повстанцы. Кто прав, кто виноват? Кто прав, кто не прав? Чей прогноз и чья оценка более достоверна, более credible, more credible? Сказать сложно. Очевидно, что здесь, видимо, есть патовая ситуация. Патовая ситуация, когда ни одна из сторон не может взять верх в ходе, вот, собственно говоря, военного противостояния. Нашла коса на камень. Но при этом самое это печальное заключается в том, что ни одна из сторон не хочет договариваться. Это уже такой бокс, когда кто-то должен упасть, к сожалению. и кто-то упадет, понимаете, так сказать. Вот они будут боксировать, пока кто-то не упадет и не будет не просто нокдауна, а нокаута. Поэтому, когда в начале мая к нам приехал госсекретарь Керри, и мы увидели российско-американскую инициативу, я испытал смешанные чувства. Конечно, с одной стороны, я порадовался, что вот возник луч надежды, что Россия и США сейчас бросят свой авторитет на чашу весов, и ситуация переломится. Но, с другой стороны, смотря на ситуацию реалистично, я не вижу, как это может реально сработать по целому ряду причин. Во-первых, потому что президент Асад вовсе не считает себя загнанным в угол политикам, чьи дни сочтены, и которому нужно срочно спасать свою шкуру. Он уверен в том, что его армия сохраняет высокий дух, и она все равно разобьет врагов. И более того, Асад может сказать, вот если бы Асад, допустим, я представляю, беседовал с президентом Путиным, допустим, он мог бы, наверное, ему сказать: Владимир, я ценю твою поддержку, но переговоры с террористами. Ты же сам не пошел на переговоры с террористами. А сейчас с кем я должен вести переговоры? С Аль-Каидой? С боевиками? Придавать им легитимность? Ну разве можно так? Их же надо... Это же крысы, которые пришли грызть мою страну. Как я могу с ними вести переговоры? Их нужно просто выжигать. Никаких переговоров с террористами. Вот, это первое. Второе. Те действительно террористы и те боевики, которые воюют в Сирии, они, безусловно, для них это, так сказать, главная задача – это свержение Асада любой ценой. Понятно, что уже многие державы, регионы вложили огромные средства в это все. И для них вопрос принципа свергнуть Асада, светский режим Асада любой ценой. Почему мы думаем, что если Соединенные Штаты стукнут кулаком по столу, рявкнут, и Россия вместе рявкнут, а ну давайте прекращать, давайте миритесь. Неужели мы думаем, что те же, так сказать, и Саудовская Аравия, и Катар, так сказать, прекратят помощь? Нет, конечно, все равно, так сказать, они могут сделать вид, но все равно не... Поэтому я не вижу, к сожалению, как это может сработать. Хотя это последний шанс, безусловно, и давайте надеяться, что я окажусь плохим пророком, и это сработает, и мирный процесс пойдет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А как вы относитесь к тому, что Россия заблокировала в Организации Объединенных Наций вот эту резолюцию по Сирии и практически расторгла вот эту договоренность с Керри, которая была в начале месяца?
Нет, давайте здесь все-таки разделять. Значит, речь идет о том, что, собственно говоря, никто не отказывался от идеи, от договоренности, о которой вы говорите. А никто не отказывался от такого нового российско-американского коспонсорства этого сирийского мирного процесса. В практическом плане сейчас стороны предполагают, согласно последним дипломатическим источникам, которые появились в конце прошлой недели, что мирная конференция все-таки состоится. Правда, теперь Москва и Вашингтон говорят о том, что, ну, к сожалению, наверное, это все сдвигается на конец июня. Потому что изначально была идея провести это до встречи президентов Путина и Обамы на полях Большой Восьмерки в Северной Ирландии, середина июня. Вот сейчас не получается. Судя по всему, это уже будет после Большой Восьмерки. Но, так сказать, и Москва, и Вашингтон исходят из того, что это должно произойти. Потому что если это не произойдет, это, конечно, будет такой дипломатический сетбэк. Это будет такая вот неудача и для двух сторон. Теперь, что касается этой резолюции, здесь тоже нет ничего нового. Здесь тоже нет ничего нового. Опять-таки, мы стали здесь продолжением давнего концептуального спора между Россией и Западом о том, как реагировать на этот конфликт, скажем так, можно ли сделать так, чтобы международное сообщество соблюдало равноудаленность. Собственно, реакция России, о которой вы говорите, это ответ на то, что Москва видит попытку, опять-таки, занять сторону, поддержать одну из сторон конфликта. Вот это для России неприемлемо. Россия говорит о том, что мы, что она не поддерживает Асада, то есть что Россия не пытается удержать у власти Асада любой ценой. России важен принцип, сам принцип, что это должно... Я думаю, что российская позиция достаточно здравая здесь в этом смысле, потому что, так сказать, ну, действительно, это должны решать сами сирийцы внутри, собственно говоря, мирного процесса внутрисирийского, в котором должны быть представлены все стороны. Потому что если сейчас просто грубо свергнуть Асада, понимаете, привести к власти оппозиции, это будет так же, но мы увидим победу одной Сирии над другой Сирией. Ведь все-таки, как бы нам ни нравился Асад, да, наломал много дров, да, пролил много крови, да, по-хорошему бы должен был бы взять и уйти просто-напросто, понимаете, вот, а не держаться, цепляться за власть и продолжать этот конфликт. Но он этого не сделал, и нравится нам это или нет, судя по всему, еще достаточное количество сирийцев его поддерживает. То есть это не президент с рейтингом 1% или 2% или 6%. Если его свергнуть, значит, что делать с теми, кто его поддерживал? Проигнорировать их выбор, проигнорировать их волю? Поставить им какую-то власть, которая, так сказать, которая им не симпатична, которая им не нравится. Ведь смотрите, даже ведь на самом деле в Сирии нельзя назвать вот эта сирийская оппозиция, там нельзя никого назвать, там ни одной фигуры нет заметной. Когда, извините меня, аятолла Хомейни вернулся в Иран и делал иранскую революцию в 79-м году, ну так это же была фигура, вы помните, так сказать, вернулся из изгнания, вот это харизматичная личность была, он, так сказать, оракул, проповедник. А сейчас кто? Какая-то шпана, там совершенно непонятно, ни одной фамилии мы не можем назвать, понимаете? Ни одной фамилии из этих, вот этот национальный совет. Я их здесь наблюдал, они вот в прошлом году приезжали, год назад, здесь вот устраивали они в ВДНХ, там, значит, гостиница какая-то, я не помню название, что-то там, какой-то они... Ну, это жалость жалкая, на самом деле, вся эта оппозиция. Давайте вещи называть своими именами. Жалость жалкая. Как этим люди могут, так сказать, управлять страной? Вот, поэтому очень сложная ситуация. Не оправдываю Асада ни в коем случае. Пролил много крови, согласен с теми претензиями, которые выдвигаются ему. Но действительно нужно думать о том, что будет после Асада. Действительно, кто будет управлять страной и как не допустить того, чтобы Сирия, покончив с вот этим морально устаревшим, обветшавшим, авторитарным режимом, чтобы Сирия не стала, так сказать, плацдармом радикального исламизма, Аль-Каиды, не стала такой гигантской черной дырой Ближнего Востока.
Как вы относитесь к вмешательству группировок, окопавшихся в Южном Ливане, в израильскую и сирийскую проблему?
Это, к сожалению, дестабилизирующий фактор. Дестабилизирующий фактор. Это, конечно же, судорожная попытка удержать у власти сирийский режим, который остается крупнейшим союзником шиитского Ирана. Безусловно, то, о чем вы говорите, надо рассматривать в контексте более широкого противостояния, борьбы за лидерство между Ираном и Саудовской Аравией. Вот суннитский мир, Саудовская Аравия, шиитский мир, Иран и его прокси, его, так сказать, вот как бы ставленники, в том числе Хизбалла, которая воюет сейчас в Сирии. Конечно, здесь еще, помимо того, что на кону стоит, в общем-то, вопрос о режиме Асада, для Хизбаллы это тоже, знаете что, это для Хизбаллы фактически последний бой такой, потому что, конечно, если Асада свергнут, то произойдет переформатирование всего геополитического пространства, влияние Ирана резко сузится, вместе с тем, так сказать, и влияние Хизбаллы тоже. Поэтому Хизбалла борется в Сирии не только за Асада, она за себя тоже борется там. И она сражается, она умеет сражаться хорошо, она показала это, Хизбалла.
И какие вы видите полюса, что ли, влияния в нынешней ситуации на Ближнем Востоке? Кто должен сесть за стол переговоров, может быть, друг с другом, и кто способен влиять на развитие вот этой ситуации во всем регионе?
Мы говорим о Ближнем Востоке, да. Или о Сирии мы говорим?
Нет, в целом о регионе Ближнего Востока.
Если мы говорим в целом о регионе Ближнего Востока, то здесь на самом деле есть несколько узловых проблем. А давайте говорить о том, что до арабской весны, собственно, до событий арабской весны, главными проблемами считались проблемы неурегулированности проблем арабского мира с Израилем. Так? Логично? Значит, мы имели, что неурегулированный вопрос отношений Израиля с Палестиной, так называемый израильско-палестинский трек. Мы имели так называемый израильско-сирийский или израильско-сирийско-ливанский трек. Это вот то, что мы имели до арабской весны. И мы имели вялотекущий мирный процесс, вернее, его отсутствие. Мы имели так называемую ближневосточную четверку посредников, которая периодически пыталась каким-то образом запустить этот мирный процесс. Но, с моей точки зрения, к сожалению, конечно, думаю, может быть, не понравятся кому-то мои заявления здесь, потому что мы тоже часть этой четверки, но мне кажется, она уже как-то почила в бозе, к сожалению. То есть формально она существует, но как-то мы не чувствуем ее влияния. А президент Обама пытался усадить израильтян и палестинцев за стол переговоров, но это все, вы знаете, что президент Обама туда ездил, вот, так сказать, но это все вызвало скептическую реакцию у Израиля. Палестинцы сейчас, собственно говоря, заняты своими проблемами. Кстати говоря, вот мы с вами тут сидим, беседуем, а весьма драматичные события происходят в палестинской автономии. Там новый премьер, вот, которого глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас назначил, лингвист, 54 года. Вот, считается, что вроде бы как должно начаться примирение внутри Палестины между Фатхом и Хамасом, между западным берегом и сектором Газа. Но Хамас уже заявил, что нет, этот вот нас не устраивает, премьер ничего не подходит. То есть, на самом деле, как может Палестина мириться с Израилем, если Палестина между собой еще не помирилась, понимаете? Вот, потом пошли вот эти события арабской весны. Таким образом, когда мы смотрим на Ближний Восток, о котором вы говорите, там есть целые группы проблем, старых и новых. Старые проблемы – это то, что связано с неурегулированием отношений с Израилем. Новые проблемы – это то, что связано с арабскими сценариями, со сценариями арабской весны. Первое – это уже то, где произошли, так сказать, изменения, вот где уже произошла смена режима. Второе – это то, что будет дальше с регионом, потому что арабская весна споткнулась о Сирию сегодня. Она споткнулась, непонятно, куда она дальше пойдет. Или она пойдет назад, или там додавит этих повстанцев, Асад победит. Вот. Или, так сказать, это она и перемелит и режим Асада, и пойдет дальше. Вот. То есть, на самом деле, очень много в арабском мире, на Ближнем Востоке проблем. И еще давайте не забывать Иран, потому что некоторые Иран тоже относят к Ближнему Востоку, хотя это государство Среднего Востока, но тем не менее, да. Как классифицировать, понимаете, по какой классификации?
Да, разумеется.
И в Иране скоро выборы, зависит, на следующей неделе, между прочим,
да, президентские выборы. Да, мы помним, как сфальсифицировали предыдущие. Напомню, что о том, грозят ли беспорядки в Турции превратить ее в очаг напряженности в регионе и вообще ситуация на Ближнем Востоке, мы беседовали с Сергеем Строканем, международным обозревателем издательского дома «Коммерсант». Он был в нашем прямом эфире. Большое ему спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Косторов.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.